наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Верой приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его. Ибо какое умствование убедит нас, например, в воскресении? Какими умствованиями может быть постигнуто рождение Богослова? От веры зависит и общение в страданиях. Если бы мы не уверовали, то и не страдали бы. Если бы не веровали, что, пострадав со Христом, мы будем и царствовать с Ним, то не терпели бы страданий. Вера требует души бодрственной и юной, возвышающейся над всем чувственным и парящей выше немощных помыслов человеческих. Если ежедневные дела требуют веры, тем более дела неизреченные и духовные, святитель Иоанн Златоуст. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 17 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Бог является подателем всех благих даров, и всякий дар Божий совершен настолько, что заставляет людей удивляться. Чудом и ничем иным является дар Божий, которому удивляются люди. А люди удивляются дарам Божьим из-за совершенства сих даров. Если бы люди были райски чисты и безгрешны, они не ждали бы, пока Бог воскресит умершего или умножит хлебы, или наполнить сети рыбой, чтобы воскликнуть «Вот чудо!». Но о всякой вещи, сотворенной Богом, о всяком часе и всяком дыхании своей жизни сказали бы «Это чудо!». Однако с тех пор, как грех стал для людей привычкой, сквозь грех и все бесчисленные чудеса Божии в мире превратились для человека в тупую привычку. Чтобы от этой привычки человек полностью не отупел, не увял и не оскотинился, Бог по милосердию своему к болящему человечеству прибавляет к своим бесчисленным чудесам еще, лишь бы пробудить человека и отрезвить его, избавив от мрачной души пагубной привычки к чудесам как не чудесам. И каждым своим чудом Бог желает, во-первых, напомнить людям, что Он неусыпно бдит над миром, премудро управляя им по Своей всемогущей воле, и, во-вторых, что люди без Него не могут творить ничего доброго. Никакой труд без Божьей помощи не бывает успешным. Никакой посев без Божьей благословения не приносит жатвы. Вся мудрость человеческая, направленная против Божьего закона, не в состоянии сама по себе принести добра ни зерно горчичное. Если же некоторое время и кажется, что она приносит добро, понятно, что добро приносит не она, но милость Божия, которая некоторое время не удаляется и от самых лютых противников Божиих, ибо Бог человеку любив и не казнит сразу, но долго терпит и ждет покаяния, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Обольщенному привычкой к этому миру человеку иногда кажется, что он может сделать что-нибудь хорошее и без Бога, и даже вопреки Богу и Божию закону. Иногда в подобном увлечении он думает, что сам по себе может стать добрым или богатым, или мудрым, или знаменитым. Но это увлечение или быстро его разочаровав, умудряет его и возвращает к Богу отрезвленным, или же несет в мутном потоке мира, пока он совершенно не потеряет человеческое достоинство и полностью не предастся, как тень, в руки невидимых злых сил. А тот, кто смотрит на мир как на трепетное чудо Божие, а на себя как на чудо и чудес, непрестанно исследует пути промысла по излучинам всего необъятного и удивительного ряда чудес. Только такой человек может сказать, подобно апостолу Павлу: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Схожую мысль выражает и пословица, существующая у многих народов: человек предполагает, а Бог располагает. Человек предполагает, строя планы, а Бог эти планы принимает или отвергает. Человек предлагает на рассмотрение мысли, слова и труды, а Бог их утверждает или не утверждает. Что утверждает Бог? То, что Его, то, что от Него. Все, что не Его, что не от Него и что не подобно Ему, Бог отвергает. Аще не Господь созиждет дом в суе трудившийся зиждущий. Если зодчие созидают во имя Божие, они выстроят дворец, даже если их руки слабы и средства скудны. Если же зодчие созидают во имя свое, против воли Божией дело их рассыплется, как рассыпалась башня Вавилонская. Святитель Николай Сербский, Жичский. Будет время, говорит святой Павел, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и это истины отвратят слух и обратятся к басням. Исполнение этих слов в нынешнее время буквальные, строгие, чистые истины. веры стали тяжелы и скучны для нежных сердец просвещенного века. И вот по точному изображению слова апостольского они избирают себе учителей по своим похотям. Есть бедствия, бедствия новые, неизвестные в других веках. Дух века воспитывает легкомыслие и надменность ума и фантазии и обезображивает христианство недостойным образом. Он позволяет выводить на сцене предметы религии, унижает христианство, употребляя его одеждой и украшением романов и всяких вымыслов. Его священными вдохновениями жертвует множество соблазнительных изображений и думает даже возвысить достоинство христианства, представляя его действием и назначением воспламенять и расширять воображение живописцев, воятелей, поэтов, романистов, украшать настоящую жизнь, усовершать искусство, которое между тем по духу своевольства, изнеженности и развращения века служит только к расслаблению душ, к раскрытию и воспламенению тысячи страстей, ненавистных для христианства. Надобно послушать этих непризванных изъяснителей христианства, надобно видеть, как язык их, утонченный софизмами и согретый мечтательностью, привлекает за ними легкомысленные сердца, которые точно чешими слухом от истины слух отвращают и к басням уклоняются, а вера страдает. Вот так сказать самая льстивая вражда против Евангелия. Не будем далее исчислять действия сил враждебных вере, говорит Преосвященный Иоанн, епископ Смоленский. Много их мы можем видеть своими глазами, а без сомнения еще более действует сокровенно, более, говорю, поскольку сила беззакония втайне деется в церкви. Но причины таких неутешительных явлений в церкви многоразличны. Эти причины могут быть внешнее воспитание, ложное направление цивилизации, зараза через все пять чувств, через чтение и подражание, напряженные усилия современного мира дать большее и обширнейшее развитие силам внешней, своей внешней, естественной, многообразованной жизни, тогда как силы жизни духовной внутри церкви остаются малоразвитыми по недеятельности и невниманию самих членов церкви. Внутренние субъективные причины невежества, своемудрие, гордость, страсти, мечта о просвещении, стремление к ложной независимости, самообольщение и тысячи других причин, которых здесь исчислять нельзя. Упадок нравов, без сомнения, есть сильнейшая причина. Если такое состояние церкви ясно предсказывается в Слове Божьем, то и учители церкви предвидели, что заблуждение, питающее гордость и развращение сердца, нововведение, тайно восстающее на благодать и веру, и ослабляющие догматы спасения будут являться и разрушать истинную праведность и истинный дух в церкви христианской. И учители церкви при этом уверяют, что по мере успехов такого беспорядка Иисус Христос, истинное солнце правды, отнимет свет свой и сокроется от неблагодарных и гордых. Помрачение и ожесточение, в котором Он оставит врагов своей веры, будет первой из Его казней и повлечет за собой бесчисленное множество других. Вот что говорит Августин. Между народами, носящими имя христиан, будет некогда такое множество заблуждений и злоупотреблений, что произойдет голод слова божественного. Пророками предсказаны, так как эти народы грехами своими отринули от себя свет истины, то Бог удалится от них. Люди не сохранят более веры без повреждения и без примеси развращенных мнений или сохранит ее малое число. А то число богоугодных христиан, о котором Спаситель сказал: «Претерпевый до конца, той спасен будет». От этих печальных явлений возвратимся к утешительным доказательствам непобедимости веры христианской и неистощимости благодати в Церкви. Церковь — вера, тело таинственное и духовное, которое умереть не может. Оно носит в самом себе начало жизни, которого никакие коварства и враждебные усилия истребить не могут. Правда то, что это тело может быть подвержено величайшим болезням. Его члены могут быть повреждены или поражены расслаблением, но взглянем, например, Иова. Все тело Иова покрыто гноем. Он лишен всех благ жизни. Он потерял свои стада, дети его побиты. Он доведен до такого состояния уничижения и бедности, что его друзья не узнают его, что ближние смеются его страданиям, и он становится предметом отвращения и ужаса для всех его окружающих. Что же? Иов, между тем, остается приятным Богу. Он не умирает, и его врагу не дано власти над его душею и жизнью. Вот живой образ Церкви. Она может страдать в своей внешней и внутренней жизни, может быть покрыта ранами и быть в гонении от своих врагов, но пасть, быть побежденной врагами — никогда, хотя бы все врата адовы восстали на нее. Препобедив все препятствия, преодолев всех врагов, Церковь имеет назначение всех предоставленных ко спасению привести в единство веры, в единство и полноту познания Сына Божия, как Искупителя и главы спасаемых, в совершенство духовного мужества или зрелости сил духовных, предопределенную меру возраста Христова и полноты жизни благодатной. Это учение апостольское. Или посмотрим на изображение судьбы истинной Церкви в Откровении, Апокалипсис Иоанна Богослова. Она там является в народе многом, его же исчести никто не может, от всякого языка и колена, и людей, и племен, стоящим пред престолом и пред Агнцем. Там она является в виде храма с алтарем и поклонниками, которые Иоанну повелено было измерить, и царство мира делается царством Христа. Далее также является великий образ Церкви в лице жены, облеченной в солнце, то есть в истину и добродетель Христа, как света миру, украшенный от звезд двою на десяти, то есть украшенный боговедением апостольским, и луну, мудрость земную и естественную, имеющей под ногами. Она облечена в весон оправданий святых, сама есть стан святых и град возлюбленный. Змей гонит жену, но не настигает ее и не низлагает, и самая земля поможет жене, то есть под устроением промысла и земные учреждения и происшествия содействуют миру и безопасности Церкви. Крылья орла несут ее в пустыню, вместо свое в безлюдие, конечно, внешнее, но в пустыню внутреннюю, все далее и далее от мира, и все ближе и ближе к Богу, потому что свое место для Церкви есть близость к Богу и соединение с Ним в духе благодати, силе веры, крепости любви, полноте жизни в лоне блаженства. Преосвященный Иоанн, епископ Смоленский. Этой неделе, дорогие радиослушатели, в среду 9 октября по старому стилю 26 сентября Святая Православная Церковь вспоминала представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, был сыном Зеведея и брата Якова. Они были рыбаки и все вместе чинили свои сети на берегу Галилейского озера. Когда Иисус позвал их, Иоанн и Яков оставили отца своего и последовали за ним. Святой Иоанн с апостолами Петром и Яковом были свидетелем всех важнейших событий земной жизни Спасителя. Во время Тайной Вечери возлежал на груди своего Божественного Учителя, провожал Господа на Голгофу и стоял при кресте Его, когда Иисус, обратившись к Пречистой Своей Матери, сказал, указывая на ученика, «Вот сын твой, а ученику вот матерь твоя». С тех пор Иоанн взял к себе Пресвятую Богородицу и не оставлял ее до ее блаженной кончины. По ее успении он отправился с учеником своим Прохором в Малую Азию для проповедования Слова Божия. В книгах Нового Завета нет сведений о дальнейшей жизни святого Иоанна Богослова, но по преданиям известно, что он жил в Эфесе, где совершил много чудес и обратил в христианскую веру немало язычников. Был вызван в Рим и подвергся там жестоким мучениям и, наконец, сослан на остров Патмос, где Господь утешил его, показав ему в чудном откровении славу свою и будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира. По повелению Божию святой Иоанн написал то, что видел и слышал, и назвал свою книгу «Апокалипсис» или «Откровение». Когда гонение на христиан утихло, святой Иоанн возвратился в Эфес и своими соборными посланиями поддерживал веру в малоазийских церквах. В это же время по просьбе местных епископов со слов его было записано и его Евангелие. Но предварительно святой Иоанн наложил на всех верующих пост и, взяв с собой ученика своего Прохора, отправился на высокую гору, на которой провел 3 дня и 3 ночи в посте и молитве. На 3-й день святой Иоанн подозвал к себе ученика своего и велел ему записывать слова, внушенные ему Духом Святым, в начале бе слово, и слово бе к Богу, и слово бе слово. Это было начало его Евангелия, которое отличается от других Евангелий высотой учения о Боге Слове. Почему святой евангелист Иоанн и назван богословом? Как полагают, это Евангелие было написано около 102 года по Рождестве Христовом. Достигший глубокой старости и будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священные собрания своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова чадца «любите друг друга». Это он повторял одни и те же слова. «Дети, любите друг друга, это заповедь Господа, она одна заменит вам все прочие». Святой евангелист Иоанн жил на земле долее всех апостолов, имея более 100 лет от рождения своего, он мирно представился в Эфесе около 72 года после вознесения Господа. По древнему сказанию, Иоанн, почувствовав приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу крестообразную, сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября или 9 октября и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как более иных Христу Богу возлюбленного. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе, посещавшими но только благоводный мир или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему, иссякал от гроба и подавал верующим благодатные исцеления. Воспоминание этих чудесных знамений с древних времен установлен церковью и 8 или 21 мая другой праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания святого Иоанна Златоустова у Августина, у святого Кирилла Александрийского и других. Иоанн Златоуст в беседе своей на день 12 апостолов, между прочим, говорит, что Иоанн Богослов и по смерти своей, как живой, врачует Эфес. Святой Кирилл Александрийский в слове, говоренном в день Иоанна Богослова, в присутствии святых отцев Эфесского собора, взывал к Иоанну: «Открой нам, евангелисте, тайну воплощения. Изъясни ее теперь, блаженный Иоанне, нареченный сыном Громовым. Вот пришел к тебе таликий собор пастырей». В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Феофан и Иосиф, и впоследствии Андрей Пир написали многие хвалебные песнопения святому Иоанну Богослову, ныне возносимые православной церковью во дни ему посвященные. Празднуя апостолу Иоанну Богослову, церковь прославляет и призывает его на помощь как наперстника Христова, иже падша на персе приемы великого девственника Богослова и друга Христова. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Иоанне Богослове, память которого Святая Православная Церковь воспоминает на сегодняшней, нынешней неделе, в среду 9 октября по старому селю 26 сентября. В своем втором пришествии Христос называет людей то рабами, то хозяевами, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. В обоих случаях он напоминает каждому, что всем должно в трезвении и бодрствовании ожидать его Господа славы и судью мира. Каждый человек — господин и хозяин духовного сокровища, который находится в его душе. Каждый должен хранить свое внутреннее сокровище с такой же осторожностью и заботой, с какими хозяин хранит свое видимое земное сокровище. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поскольку же не зная того времени, должен беречь дом непрестанно, в любое время, днем и ночью. Так и мы должны непрестанно хранить свою душу от бесов, злых и невидимых воров, чтобы не разграбили они наше сокровище и не оставили нашу душу разоренной и пустой ко дню пришествия Христова. Рабами называет нас Господь потому, что мы пользуемся в этом веке сокровищем, заимствованным у Господа. В этом месте Он особенно обращается к вождям народа, которые, как рабы Божии, во имя Божие должны заботиться о своем народе. Здесь он разделяет вождей на верных и на злых. Верный и мудрый раб, царь или священник, родитель или учитель, постоянно живет ожиданием Господина своего, то есть Христа, и старается детям Божьим давать пищу вовремя, то есть правильно и методично, а это значит питать их советом и примером в законе Божьем, хранить от зла и готовить к Царству Небесному. Злой же раб скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет иссязать народ и проводить время в объедении и пьянстве. Но придет внезапно Господин и накажет злого раба. Вижу, что вас смущает именно это наказание. Как накажет Господин злого и неверного раба? Рассечет его. Что это значит «рассечь»? Спрашиваете вы. Думаю, что это значит отделить душу от тела и предать тело земному тлению, а душу — гиенскому пламени, где будет плач и скрежет зубовный. Вот что себя ставит на вот что будет со злым рабом, который не ожидает прихода Господина своего и который не себя ставит на службу народу, а народ на службу себе. От Бога вам здравия и спасения. Из писем святителя Николая Сербского. Герунда, чем изгоняется страх? Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг, говорит в одной из беседок старец Паисий Святогорец. Тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Коннице. Поэтому я спал на кладбище 3 ночи, и страх ушел. Я осенял себя крестным знаменем и заходил туда, даже фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвязаться для того, чтобы стать мужественным и не стяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут даже куры. То есть герунда, можно предпринять подвиг и избавиться от страха. Должна радоваться тому, что умираешь ты ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Я узнал, что те, кто занимается похоронами, пишут на вывесках своих заведений не похоронное бюро, а ритуальные услуги, чтобы не напоминать людям о смерти. Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов. Они постоянно побеждаемы страхом, который держит их в духовном застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и поэтому подвязаются с любочестием и самоотверженностью. Полагая пред собой смерть и ежедневно думая о ней, они готовятся к ней более духовно и подвязаются с большим дерзновением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости. И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощника Бога. Если человек осенит себя крестом и верит свою жизнь в руки Божьи, то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было этому человеку. А может ли человек не испытывать страха от неосмотрительности? это намного хуже, потому что в какой-нибудь опасной ситуации такой человек может попасть в серьезную переделку и заплатить за всю свою опрометчивость сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимателен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать себя на добро, но иметь доверие к Богу, а не к самому себе. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 17 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие недели 19 по Пятидесятнице в связи с крестовоздвиженской преступкой. Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедавшего ее. Чтение апостольское в 17-ю неделю внушает верующим, что они суть Церкви Бога Живо. Посему, возлюбленные, очистим себе от всякой скверны плоти и духа, творящие святыню в страсти Божией. Итак, Евангелие от Луки. Глава 6, стихи с 31 по 36. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, но не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Рождаясь во грехах и беспрестанно во всю жизнь, оскорбляя имя своего Творца, не имеем ли нужды искать примирения с Ним? Не должны ли мы всеми силами стараться о прощении грехов? Какой больной для облегчения своей болезни не прибегает к помощи врачей? И мы ли, будучи все в язвах греховных, не позаботимся уврачевать их? Но к чему прибегнем, чтобы преклонить правосудного Бога к нам на милость? Какое средство может быть к тому действительным? Может быть, молитвы наши могут смягчить строгость суда Его к нам немилосердным? Нет, Он отвратит очи свои от нас, не услышит голоса нашего, если мы, прося отпущения собственных грехов, не хотим забыть оскорблений, причиненных нам нашими собратьями. Да и как осмелимся произнести тогда к Богу: «Отче, остави нам долги наши», когда сами и в мыслях не имеем оставить подобные долги ближним нашим? Одна, по-видимому, довольно верная остается еще в этом случае надежда, что ради заслуг Искупителя милосердный Отец простит нам грехи наши, но и заслуги Искупителя делают для нас недействительными те, кто вместо всякой другой жертвы не приносит Ему в жертву своих страстей, вражды, ненависти и памятозлобия, которые не оказывают решительной готовности к примирению со всеми ненавидящими их и к прощению обид всем оскорбившим. Мы, истинные ученики и последователи Христовы, должны искоренять из своего сердца самую мысль о мщении врагам нашим и прощать им обиды от чистого сердца. Ибо начальник веры и совершитель исповедания нашего Иисус Христос, претерпевая различные укоризны и поношения от неблагодарных иудеев, не переставал благотворить им, исцеляя их больных, очищая прокаженных. Будучи злословим ими, не только взаимно не злословил, страдая от них, не только не мстил им, хотя бы и мог отомстить во мгновение ока самым жестоким образом, но еще, вися на кресте, молился за них, врагов своих: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Взывал сей крестоносный страдалец, так и мы, христиане, обязавшиеся следовать Его стопам, должны терпеливо переносить обиды и оскорбления от наших врагов и не только не мыслить о мщении им, но и всеми возможными для нас средствами благотворить им. Итак, слушатели христиане, да не устрашает нас тягость этой обязанности, зная твердо, сколь полезно и душеспасительное исполнение ее для нас самих, отложим всякую досаду и злобу, гнев и ярость от сердец наших и будем всегда во всем милосердны и сострадательны друг другу, прощая, как и Бог простил всех нас во Христе. Да не скажет кто из нас: «Даже в сердце своем отомщу врагу моему». Не допустим себя быть побежденными от зла, но постараемся добром побеждать злое. Ищущие погибели нашей устыдятся и посрамятся. Мы же, проведя в этом веке тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте, в будущем царстве сынов славы удостоимся стать сынами Вышнего и приять великую награду из рук Отца вашего нашего Небесного по обетованию Господа. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Аминь. Арсений, митрополит Киевский. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Господь говорит нам: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это для меня лучшая благодарность за все мои благодеяния, лучшее воздаяние за все труды и страдания, которые претерпел я за спасение ваше. Это наилучшее благо, которого желаю вам самим, в этом ваше истинное счастье и в настоящей, и в будущей жизни. Любите друг друга с такой же чистотой, искренностью и готовностью делать добро всем, с какой я возлюбил вас. Тогда только вы будете достойны меня и будете воистину моими учениками. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между вами, между собою. Тогда только будете достойны именоваться сынами и дочерями Отца Небесного, который милосерд и благ и к неблагодарным и злым. Тогда только будете законными наследниками вечного Царствия Божия, в котором обитает одна любовь и мир и радость о Духе Святе. Тогда только ваше счастье и блаженство верно и непоколебимо навеки в вечной жизни в Боге и с Богом. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Настанет время, когда не только все преимущества и все достоинства земные исчезнут, но и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, и надежда успокоится, достигну желаемого. Одна святая любовь пребудет вечно в Боге и с Богом. Дмитрий, архиепископ Херсонский. Дорогие наши радиослушатели, в заключении сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить о празднике, который чествует Святая Православная Церковь в понедельник на предстоящей седмице 14 по старому стилю 1 октября, покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Царствование Льва VI философа в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы Греческой империи, святой Андрей Юродивый и ученик его Епифании, находясь в первый день октября в Влахерском Константинопольском храме, в коем хранилась Риза Богородицы, при всенощном воскресном пении, видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженной как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святой отче», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюсь. Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны». Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздничных, честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и освятила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днись, благоверние люди, светло празднуем осеняем Твоим Богомате пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем. Покры нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, спаси души наши». Владычицы, честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики и с архиереи, заны грешные Богу помолися, Твоего покрова праздник в российской земле прославшая. Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается православной России. Он есть великий и, кроме богослужения, приличного ему, православная церковь имеет акафист покрову Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божьей Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. «У сегодняшнего праздника есть свои особые черты, — говорит священник Виктор Ильенко, — которыми нам он особенно дорог. Пречистая распростерла свой амофор над городом, находившимся в беде, над народом, у которого не осталось иной надежды, кроме Царицы Небесной, и она явила ему свое заступление. И вот от этого далекого исторического факта в душу христианскую вошла уверенность, что когда нет заступника, нет утешения, нет ограды, отрады, когда в сердце готова поселиться горькая мысль, что ты одинок, забыт и никому не нужен, то стоит только вспомнить, что есть у нас доброе, милосердное и сострадательная Мать, которая видит наши нужды, слышит наши воздыхания и всегда готова помочь нам, поддержать, утешить. Стоит вспомнить и к ней пречистой и преблагословенной всем сердцем своим обратиться, и тогда совершится чудо, пройдет скорбь, и тихая умиленная радость и примиренность с волей Божией поселится в душе. Разве может быть грустно и скорбно там, где Царица Небесная распростирает свой молитвенный покров, где люди обращаются к ней с мольбой? Разве можно сомневаться в ее невидимом с нами пребывании? Если мы очистим чувства, чтобы никакое житейское пристрастие не владело нашим сердцем, то Христова радость за молитвы Пречистой Матери снова охватит нас и будет источником последующих духовных утешений. Аминь. Священник Виктор Ильенко. А мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.